Глава 7. Зима выдалась суровая. Дожди сменились мокрым снегом и слякотью, а затем ударили сильные морозы, которые продержались аж до февраля. Животные, как могли, старались восстановить ветряную мельницу, прекрасно понимая, что завистливые людишки наблюдают за ними и будут радоваться и торжествовать, если мельница не будет закончена вовремя. Люди говорили, что не верят, что мельницу разрушил снежок. Они считали, что она упала, потому что стены были слишком тонкими. Но животные знали, что это не так. Однако на этот раз было решено построить стены толщиной в метр, а не полметра, как раньше, что предполагало, естественно, и вдвое больше камня. Долгое время в карьере лежал снег, а начать работы было невозможно. Затем последовали сухие морозные дни, и процесс немного продвинулся. Однако работать было настолько тяжело, что животные приуныли, и будущее уже не казалось им таким радужным. Их постоянно мучил холод и голод, и только боец и кашка никогда не падали духом. Визгун регулярно произносил громкие речи о том, что труд облагораживает и делает всех нас лучше. Однако животные больше вдохновлялись не его призывами, а силой и упорством бойца с его неизменным девизом «Я буду работать усерднее». В январе с едой стало совсем туго. Зерновой паёк был резко сокращен, и было объявлено, что недостача будет компенсирована дополнительным картофельным пайком. Но затем было обнаружено, что большая часть урожая картофеля замерзла, потому что его недостаточно плотно прикрыли соломой. Картофель стал мягким и сморщенным, и лишь пару картошин оказались пригодными к употреблению. Бывало, животные по несколько дней подряд питались лишь соломой и свеклой. Порой им даже казалось, что им грозит голодная смерть. Но было жизненно важно скрывать этот факт от внешнего мира, и особенно от людей. Прознав о неудаче с ветряной мельницей, люди на радостях стали пуще прежнего клеветать на скотный двор. Они снова заговорили о том, что животные умирают от голода и болезней, что они постоянно дерутся между собой, а также прибегают к каннибализму и детоубийству. Наполеон прекрасно понимал, что если людям станет известно о реальной ситуации с продовольствием на ферме, это может привести к крайне нежелательным для них последствиям. Поэтому он решил действовать на опережение с помощью мистера Тряпкинса, естественно. До сих пор животные практически не контактировали с Тряпкинсом во время его еженедельных посещений. Однако теперь несколько избранных животных, в основном овцы, были проинструктированы, что они должны как бы невзначай, прогуливаясь где-то неподалеку от мистера Тряпкинса, чтобы он их слышал, упомянуть, что рацион скотины был увеличен. Вдобавок, Наполеон приказал заполнить почти пустые сусеки в сарае песком, а сверху присыпать остатками зерна и муки. Под каким-нибудь удобным предлогом Тряпкинса проведут через сарай и позволят мельком взглянуть на эти самые сусеки. Тот клюнул на скотскую удочку и успешно сообщил внешнему миру, что на скотном дворе нет недостатка в продовольствии. Тем не менее, ближе к концу января стало очевидно, что нужно будет где-то закупить еще зерна. В те дни Наполеон редко появлялся на публике, а проводил все время в хозяйском доме, который надежно охраняли свирепые псы. Когда он все же снисходил почтить всех своим присутствием, то делал это крайне помпезно и в сопровождении 6 собак, которые окружали его и грозно рычали, если кто-то подходил слишком близко. Зачастую он теперь даже не появлялся на воскресных собраниях, а отдавал приказы и указания через одну из свиней, обычно через визгуна. И вот на одном из воскресных собраний визгун объявил, что куры, которые только начали снова нестись, должны сдать снесенные яйца. Наполеон заключил через мистера Тряпкинса контракт на поставку 400 яиц в неделю. На вырученные деньги можно будет приобрести достаточно зерна и муки, чтобы ферма продолжала работать до наступления лету. Ну, а там уж станет полегче. Когда куры услышали это, они возмущенно раскудахтались. Их, конечно, предупреждали, что эта жертва может быть необходима. Но они не верили, что это действительно произойдет. Они как раз готовились высиживать цыплят к весне и протестовали, что забрать у них яйца сейчас будет равносильно убийству. Впервые после изгнания Джонса произошло нечто похожее на восстание. Курицы под предводительством трех черных минорок решительно воспротивились воле Наполеона. Свой протест они выражали тем, что взбирались на балки и неслись там. Яйца падали на пол и разбивались вдребезги. Но реакция Наполеона была быстрой и безжалостной. Он приказал прекратить кормление кур и постановил, что любое животное, замеченное дающим курице хоть одно зернышко, будет казнено. Псы следили за тем, чтобы его приказ неуклонно выполнялся. Курицы продержались 5 дней, а затем сдались и вернулись в свои гнезда. За это время от голода умерло 9 кур. Их тела были похоронены в саду, и было объявлено, что они умерли от кокцидиоза. Тряпкинс ничего не знал об этом происшествии, и яйца были доставлены своевременно. Раз в неделю на ферму приезжал фургон бакалейщика, чтобы забрать очередную партию яиц. За все это время от Снежка не было ни слуху, ни духу. Поговаривали, что он прятался на соседней ферме, то ли в тихом омуте, то ли в железных тисках. Наполеон тоже времени даром не терял и активно налаживал отношения с другими фермерами. Дело в том, что в рощице обнаружилась куча бревен, сложенных там еще 10 годами ранее. Они были надежно укрыты и прекрасно сохранились. Поэтому Тряпкинс посоветовал Наполеону продать древесину. Мистер Пилкингтон и мистер Фредерлих оба положили глаз на эти бревна. Наполеон все никак не мог выбрать, кому же из них продавать древесину. Было замечено, что всякий раз, когда он, казалось, собирался уже было заключить соглашение с Фредерлихом, Снежок объявлялся скрывающимся в железных тисках, а когда он склонялся к Пилкингтону, Снежка вдруг якобы видели в тихом омуте. Ранней весной неожиданно всплыла еще одна тревожная новость. Якобы Снежок тайно проникал на ферму по ночам. Животные были так обеспокоены, что едва могли уснуть в своих стойлах. Рассказывали, что каждую ночь он под покровом темноты прокрадывался на ферму и занимался вредительством. То зерно воровал, то ведра для молока опрокидывал, то яйца разбивал, то вытаптывал посевы, то грыз кору фруктовых деревьев. Всякий раз, когда на ферме что-то шло не так, все валили на Снежка. Если где-то разбивалось окно или засорялась труба, обязательно кто-то заявлял, что это Снежок приходил ночью и сделал это. А когда кто-то потерял ключ от сарая, то все были убеждены, что это Снежок бросил его на дно колодца. К Как ни странно, они продолжали верить в это даже после того, как потерянный ключ был найден под мешком с кормом. Коровы в один голос твердили, что Снежок прокрадывался в их стойло и доил их, пока они спали. А еще говорили, что крысы, от которых спасу не было всю зиму, тоже были в сговоре со Снежком. Наполеон постановил провести тщательное расследование деятельности Снежка. В сопровождении своих псов он обходил и досматривал все фермерские постройки, а на некотором расстоянии за ним семенили остальные животные. Через каждые несколько шагов Наполеон останавливался и нюхал землю в поисках следов Снежка, которые, по его словам, он мог обнаружить по запаху. Он обнюхал каждый уголок в сарае, коровнике, курятниках, огороде и почти везде находил следы Снежка. Он прикладывал пятак к земле, делал несколько глубоких вдохов и грозным голосом объявлял: «Снежок, он был здесь. Я отчетливо чую его запах». И при слове «Снежок» все собаки издавали леденящий кровь, рык и показывали свой устрашающий оскал. Животные были до смерти напуганы. Казалось, что Снежок — это какой-то невидимый и вездесущий ужас, который грозит им всевозможными неприятностями. Вечером визгун созвал всю скотину и с встревоженным видом объявил, что у него есть важные новости. «Товарищи!» — воскликнул визгун, нервно подпрыгивая. «Нами было обнаружено нечто ужасное. Снежок продался мистеру Фредерлиху с фермы «Железные тиски», который даже в этот самый момент замышляет напасть на нас и отнять у нас нашу ферму. Снежок будет действовать как его проводник, когда начнется атака. Но и это не самое худшее. Мы думали, что бунт Снежка вызван просто его тщеславием и жаждой власти. Но мы глубоко заблуждались, товарищи. Знаете, в чем была истинная причина его зловредств? Снежок с самого начала был в сговоре с Джонсом. Все это время он был его секретным агентом. Все это подтверждено записями, которые он в попыхах оставил после себя и которые мы только что обнаружили. Как по мне, это многое объясняет, товарищи. Разве мы не видели, как Снежок добивался, к счастью, безуспешно, нашего поражения в битве при коровнике? Животные были ошеломлены. Это злодеяние намного превосходило разрушение Снежком мельницы. Несколько минут они стояли в ступоре, пытаясь осознать услышанное. Но все они помнили, или им казалось, что помнили, что Снежок первым бросился на врага в битве при коровнике, как он подбадривал и поддерживал их на каждом шагу, и что он не остановился ни на мгновение, даже когда пули из ружья Джонса ранили его спину. Поначалу у животных никак не укладывалось в голове, зачем Снежку было так храбро вести себя в бою, если он был на стороне Джонса. Даже боец, который редко задавал вопросы, был озадачен. Он лег, поджав под себя передние ноги, закрыл глаза и с большим усилием пытался сформулировать свои мысли. «Не верю», — сказал он. «Снежок храбро сражался в битве при коровнике. Я видел это собственными глазами. Разве мы не дали ему сразу после этого героя скотного двора первой степени?» «Это была наша ошибка, товарищ. Но теперь-то мы знаем правду. Все это записано в секретных документах, которые мы нашли. На самом деле он пытался заманить нас в ловушку, чтобы люди всех нас перебили. Но он сам был ранен», — сказал боец. «Мы все видели, как он бежал, истекая кровью. Это было частью его хитрого плана», — крикнул визгун. «Пуля Джонса только задела его. Я мог бы показать вам, что он собственным копытом написал это в своем письме Джонсу, если бы вы могли его прочитать. По их замыслу, Снежок в решающий момент должен был дать сигнал к отступлению и оставить поле боя противнику, а ведь он почти преуспел в этом. Я даже скажу вам больше, товарищи. Он бы и преуспел, если бы не наш доблестный вождь, товарищ Наполеон. Разве вы не помните, как в тот самый момент, когда Джонс и его люди вошли во двор, Снежок внезапно обратился в бегство, а за ним ринулись и многие животные? Разве вы не помните, что именно в тот момент, когда всех охватила паника и казалось, что все потеряно, именно товарищ Наполеон храбро бросился вперед с криком «Смерть роду человеческому!» и вонзил зубы в ногу Джонса? Уж это вы наверняка помните. «Да, товарищи!» — воскликнул Визгун, бегая своими глазами-бусинами из стороны в сторону. Теперь, когда Визгун так наглядно все описал, животным показалось, что именно так все и было. Во всяком случае, они помнили, что в решающий момент битвы Снежок обратился в бегство. Но бойца все равно терзали сомнения. «Нет, я не верю, что Снежок с самого начала был предателем», — сказал он наконец. «Потом, возможно, да, за ним был грешок. Но в битве при Коровнике он сражался с нами плечом к плечу. Наш вождь, товарищ Наполеон!» — объявил Визгун, говоря очень медленно и членораздельно. «Решительно заявил, повторюсь, решительно, товарищи, что Снежок был агентом Джонса с самого начала, задолго до самого восстания».
«А, ну тогда другое дело», — сказал боец. «Если товарищ Наполеон так говорит, значит, так оно и есть».
«Вот, товарищи, вам пример истинной храбрости и силы духа!» — воскликнул Визгун, но было замечено, что он как-то неподоброму зыркнул на бойца своими маленькими колючими глазками. Он уже было повернулся, чтобы уйти, но затем остановился и внушительно добавил: «Я предупреждаю каждое животное на этой ферме. Держите ухо востро и внимательно смотрите по сторонам, потому что у нас есть основания полагать, что некоторые из подельников Снежка находятся среди нас прямо сейчас». 4 дня спустя, ближе к вечеру, Наполеон приказал всем животным собраться во дворе. Когда все прибыли на место сбора, Наполеон вышел из хозяйского дома, нацепив обе свои медали. Как выяснилось, он недавно сам себя наградил орденом «Герой скотного первой степени» и «Герой скотного второй степени» в сопровождении 9 огромных псов, которые так грозно рычали, что всех животных аж в дрожь бросало. Все они молча стояли, съежившись на своих местах, и, казалось, предчувствовали, что сейчас произойдет что-то ужасное. Наполеон стоял, грозным взглядом осматривая собравшихся. Затем он издал пронзительный свист. Собаки тут же ринулись вперед, схватили 4 свиней за уши и подтащили их, визжащих от боли и ужаса, к ногам Наполеона. Из порванных ушей свинов текла кровь, и собаки, учуяв ее запах, казалось, совсем взбесились. К всеобщему удивлению, 3 из них бросились на бойца. Боец, увидев их приближение, выставил большое копыто, сбил на лету одного из псов и прижал его к земле. Пес скулил и молил о пощаде, а 2 других убежали, поджав хвосты. Боец взглянул на Наполеона, как бы спрашивая, что ему делать с псом, раздавить или отпустить. Наполеон, заметно изменившись в лице, резко приказал бойцу отпустить собаку, на что боец поднял копыта, и пес, протяжно скуля, уполз прочь. Вскоре шумиха немного утихла. Четверо свинов, трепеща и с виноватым видом, ждали приговора. Наполеон призвал их сознаться в своих преступлениях. Это были те самые четыре свина, которые протестовали, когда Наполеон отменил воскресное собрание. Без каких-либо дополнительных подсказок они признались, что тайно поддерживали связь со Снежком с момента его изгнания, что были его пособниками в уничтожении ветряной мельницы и что заключили с ним соглашение о передаче скотного двора мистеру Фредерлиху. Они добавили, что Снежок собственнолично говорил им, что был секретным агентом Джонса в течение многих лет. Когда они закончили свою исповедь, псы тут же перегрызли им глотки, и грозным голосом Наполеон спросил, хочет ли еще кто-то признаться в своих преступлениях. Три курицы, которые в свое время были зачинщиками яичного бунта, выступили вперед и заявили, что Снежок являлся им во сне и подстрекал противиться приказам Наполеона. Их тоже перебили. Затем вышел гусь и сознался, что в прошлом году присвоил 6 початков кукурузы во время сбора урожая, а потом съел их ночью. Затем одна овца призналась, что помочилась в пруд, из которого животные пили воду. И по ее словам, на этот проступок ее толкнул Снежок. А две другие овцы признались, что прикончили старого барана, который был особенно преданным сторонником Наполеона. Они загоняли его до смерти вокруг костра, когда у него был приступ кашля. Всех их тут же казнили. Вот так признания чередовались с казнями, пока у ног Наполеона не образовалась целая куча трупов, и воздух не наполнился запахом крови, чего ни разу не было со времен изгнания Джонса. Когда все было кончено, уцелевшие животные, кроме свиней и собак, расползлись по стойлам. Они были потрясены и подавлены. Они не знали, что было более шокирующим. Предательство собратьев, вступивших в сговор со Снежком, или жестокое возмездие, свидетелями которого они только что стали. В прежние, человеческие времена им, конечно, доводилось наблюдать столь же ужасное кровопролитие, но всем им казалось, что сейчас, когда они убивали своих, это было намного хуже. С тех пор, как Джонс покинул ферму и до сегодняшнего дня, ни одно животное не отняло жизнь другого животного. Даже ни одной крысы не было убито. Они взобрались на небольшой холм, где стояла незаконченная ветряная мельница, и легли у ее стен, тесно сбившись в кучу, словно пытаясь согреться от леденящего душу пережитого ужаса. Кашка, Мюриэль, Бенджамин, коровы, овцы и целая стая гусей и кур. Действительно все, кроме кошки, которая внезапно исчезла незадолго до того, как Наполеон приказал животным собраться во дворе. Некоторое время никто не разговаривал. На ногах остался стоять только боец. Он ходил взад и вперед, взмахивая длинным черным хвостом и время от времени издавая недоуменное ржание. Наконец он сказал: «Не понимаю, как такое могло случиться на нашей ферме? Должно быть, в этом есть и наша вина. Но, как мне кажется, ответ на наши беды может быть только один — усерднее работать. С этого момента я буду вставать по утрам на целый час раньше». И он двинулся своей неуклюжей рысью к карьеру. Он сделал 2-3 ходки и притащил большую груду камней к ветряной мельнице, после чего отправился на покой в свое стойло. Животные сбились вокруг кашки. Никто не говорил ни слова. С холма, на котором они лежали, была видна вся округа. Скотный двор тоже был как на ладони. Длинное пастбище, тянущееся до главной дороги, сенокос, рощица, пруд, куда животные ходили на водопой, вспаханные поля, где побеги пшеницы колосились густым зеленым ковром, а также красные крыши хозяйственных построек, где из дымоходов клубился дымок. Был тихий и погожий весенний вечер. Лучи заходящего солнца золотой вуалью покрывали траву и покосившиеся изгороди. Никогда еще их ферма, а ведь это действительно была их собственная ферма, каждый ее сантиметр принадлежал им, не казалось животным такой родной. Когда Кашка посмотрела на склон холма, ее глаза наполнились слезами. Если бы она умела складно выражать свои мысли, она сказала бы, что это вовсе не то, к чему они стремились, когда много лет назад решились свергнуть род человеческий. Разве такие вот ужасные и кровавые расправы они рисовали в своем воображении, когда той знаменательной ночью старейшина впервые озвучил им идею о славном восстании? Если она сама и рисовала себе какую-то картину будущего, то это было общество, где вся скотина жила дружно, где не было места голоду и угнетению, где все были равны и каждый работал в соответствии со своими способностями, где сильный защищает слабого, как она защищала отбившихся от матери утят своей передней ногой в ночь речи старейшины. А вместо этого, и она не знала, почему так произошло, они пришли к тому, что ныне никто не осмеливается высказать свое мнение, пока повсюду бродят свирепые рычащие псы, а твоих товарищей разрывают на куски у тебя на глазах после того, как они сознаются в своих преступлениях. Нет, в ее голове не было мыслей о бунте или неповиновении. Она знала, что даже в нынешних условиях им живется намного лучше, чем во времена Джонса. И что самое главное сейчас — это не допустить возвращения людей. Что бы ни случилось, она останется верной скотному двору. Она будет усердно трудиться, выполнять данные ей приказы и будет подчиняться воле Наполеона. Но все же не на это она и другие животные надеялись. И не ради такого трудились, не покладая рук. Не для этого они строили ветряную мельницу. И не ради этого храбро бросались под пули Джонса. Таковы были ее мысли. Хоть ей и не хватало слов, чтобы выразить их вслух. В конце концов, так и не найдя подходящих слов, Кашка принялась петь «Твари Англии», чувствуя, что это хоть как-то отобразит одолевшее ее чувство. Другие животные, сидящие вокруг нее, подхватили мотив, и они пропели песню трижды, очень мелодично, но при этом очень медленно и печально, так, как никогда раньше не пели. Они как раз закончили петь ее в третий раз, когда визгун в сопровождении двух псов подошел к ним с таким видом, будто хочет сделать какое-то важное объявление. Он сообщил, что особым указом товарища Наполеона твари Англии отныне упразднены. С этого момента петь эту песню было запрещено. Животные опешили. «Почему?» — воскликнула Мюриэль. «В этом больше нет необходимости, товарищ», — сухо сказал визгун. «Твари Англии — это был гимн восстания. Но восстание завершено. Казнь предателей сегодня днем стала завершающим этапом. Враг, внешний и внутренний, побежден. В тварях Англии мы изливали свое стремление к лучшему обществу в будущем. Но это будущее уже наступило. Мы создали идеальное общество. Соответственно, эта песня больше не имеет смысла. Хотя животные и были напуганы, некоторые из них все же готовы были запротестовать. Но в этот момент овцы начали свое обычное блеяние. Четыре ноги — хорошо, две — плохо, которое продолжалось несколько минут и положило конец дискуссии. Так что твари Англии больше никто не пел. Вместо этого поэт-коротыш сочинил другую песню, которая начиналась так. «Скотный двор, скотный двор, мы врагу дадим отпор». Именно ее теперь пели каждое воскресное утро после поднятия флага. Но все равно животные втайне считали, что ни новые слова, ни мелодия и в подметки не годятся тварям Англии.